Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 116-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», и сегодня я снова не один, у меня снова гости, и это не может быть не радостным для меня, я надеюсь, и для вас тоже. И сегодня у нас вновь уже полюбившийся вам гость, это Паша из проекта «Альфа Центавра», привет!
Привет!
Расскажи, что там у вас происходит в последнее время в проекте, какие новые видео, может, новые направления какие-то появились, что-нибудь в этом роде, куда... И как и куда развиваетесь?
Куда катимся, да? Ну, потихоньку начинаем своими собственными роликами заниматься. Мы давно планировали это делать, и вот, наконец, появилось время, возможность. То есть мы пишем сценарий, подбираем видеоряд, там даже нам музыку написали, помогли с этим, большое спасибо ребятам. И вот свои ролики выходят сейчас не так часто, как хотелось бы, но появляются на канале. А в остальном все так же озвучки каких-то роликов, в первую очередь НАСА, Европейского космического агентства, ну и трансляции. Вот трансляции — это сейчас основная штука, которая привлекает аудиторию нам новую. И, ну правда, это такая находка была еще с прошлого года, которая нам очень помогает. Трансляции космических запусков, выходов в открытый космос и иногда каких-то пресс-конференций НАСА в первую очередь.
Угу. Вот. Если вдруг кто не знает, то на YouTube канал Альфа Центавра, если вы действительно хотите смотреть что-то в прямом эфире с переводом, трансляция вот у ребят отличная, я хочу сказать, сам смотрю периодически. Я далеко не на все успеваю, у меня, к сожалению, нет только свободного времени, хотя очень бы хотелось. Но если вам интересна действительно трансляция космических событий на русском языке, то приходите, подписывайтесь. Естественно, все ссылочки вы знаете, где найти, в описании к подкасту, либо в том приложении, через которое вы нас слушаете сейчас, либо же у нас на сайте birdycast.com. Ну а сегодня мы с тобой поговорим о будущем, по сути, да, заглянем так за горизонт событий, вот, и поговорим о будущих миссиях, которые нас ждут, которые нам вот наиболее интересны. Мы выбрали их 5 штук, вот, и начнем, наверное, с той, вокруг которой было недавно больше всего шума. На прошлой неделе объявили новое имя миссии, она теперь называется Parker Solar Probe. Это миссия, которая полетит к Солнцу. Впечатляет, не так ли?
Конечно же.
Да, это миссия, которая, значит, это достаточно небольшой аппарат, который буквально будет, ну, почти касаться Солнца. Знаешь, вот во всех заголовках все время пишут, типа, миссия, которая прикоснется к Солнцу.
Да, прикоснется к Солнцу.
Тут вопрос, знаешь, как-то, что значит прикоснуться к Солнцу? Возникает, типа, есть поверхность, есть корона, есть... И где, собственно, находится прикосновение? Потому что формально можно, конечно, жонглировать словами ради заголовков. Ну... у меня целый выпуск был о том, знаешь, как это, стоит ли в заголовках что-нибудь такое накручивать, что на самом деле не очень правда, я до сих пор не уверен. Вот ты, кстати, как думаешь, нормально такие заголовки делать про подобные миссии? Или нужно чуть более скучно придерживаться, но чуть ближе к правде, скажем так?
Ну, вот в плане популяризации, в плане привлечения людей, конечно, трудно заинтересовать человека скучным заголовком, поэтому... А с этой точки зрения это оправдано. Но в то же время существует множество людей, которые интересуются всем этим и так, и они очень часто недовольны такими заголовками. Ну, вот, например, нас на канале тоже, мы буквально какой-то, ну, это даже не кликбейт, а вот просто какой-то громкий заголовок, или там позволим себе капсом название видео написать о какой-то миссии, и уже все. Все рвут и меч недовольны.
Кликбейтите, да, зачем?
Да, да.
Дешевых кликов себе набираете. Да, это, к сожалению, есть такое, да, тут всем не угодишь, все время нужно держать какой-то баланс. Но, собственно, давай о миссии немножко поговорим. Значит, запустится она 31 июля 2018 года. Запускать ее будут из Kennedy Space Center на Delta 6 Heavy. Она сама будет довольно небольшой. То есть она будет примерно 3 метра в длину, еще, по-моему, 2 с чем-то метра в диаметре будет солнечный щит. тепловой щит. Но она будет подлетать очень близко к Солнцу. Максимальное сближение будет 6,2 миллиона километров, что звучит как дофига, но на самом деле совсем не дофига. Это внутри орбиты Меркурия и в 7 раз ближе, чем любая другая проба, которая подлетала к Солнцу, которая была сделана человеком.
Да, это 9-я часть радиуса орбиты Меркурия, по сути, и есть.
Да, то есть... как это, миллионы километров звучит как очень много, вот, но на самом деле в масштабе Солнечной системы это довольно мало. Температура там будет достигать до 1370 градусов по Цельсию. Опять же, температура — это вопрос тоже такой, как ее мерить в космосе. Это не совсем та же температура, что если было бы 1300 градусов на Земле, потому что там... не такая плотность молекул, скажем так. Но, тем не менее, это будет воздействовать, и солнечная радиация, которая будет подвергаться аппарат, будет в 475 раз больше, чем на Земле. Соответственно, вся аппаратура, а мы же запускаем ее не просто так, чтобы какие-нибудь научные данные оттуда извлечь, ответить на какие-то нерешенные вопросы, вся аппаратура должна быть очень серьезно защищена. И я, кстати, вот не знаю, интересно, сейчас говорят, что Юнона самый защищенный космический аппарат, будет ли вот Паркер Solar Probe на этот раз самым защищенным аппаратом, который сделало человечество, как ты думаешь?
Мне кажется, что да, действительно, он будет более защищенным, чем Юнона. И я думаю, кстати, по этому вопросу можно обратиться даже в НАСА, у них как-нибудь спросить. Они с радостью на подобные вопросы отвечают.
Угу. Ну, потому что схожие, в принципе, воздействия, да, у нас идет, да, радиация, конечно. Надо активно защищаться от радиации. Но здесь, помимо прочего, нужен еще и большой, действительно, тепловой щит, чтобы... Там, по-моему, они говорили, что инструменты будут держаться что-то типа при комнатной температуре, чтобы они нормально работали. То есть вызов технологический действительно очень большой — подлететь к Солнцу. Что же, собственно, мы узнаем из этой миссии? Во-первых, аппарат будет мерить электромагнитные поля вокруг Солнца, будет изучать солнечный ветер. Кстати, назван он в честь Юджина Паркера, аппарат. И Юджин Паркер в 50-х годах этого века предположил существование солнечного ветра, после чего это было подтверждено. То есть солнечный ветер — это вот этот вот поток частиц, с помощью которого, например, можно использовать солнечные паруса. И что примечательно, это первая миссия НАСА, которая названа в честь человека, который до сих пор жив. То есть в честь людей было названо достаточно много миссий. Тот же Джеймс Уэбб, тот же Хаббл, все о них знают. Но это вот первая миссия, которая названа в честь до сих пор живущего человека. А ему, по-моему, 89 лет сейчас, что-то в этом районе.
Да, что-то около того. Ну, действительно, большое достижение, большое открытие. Почему бы и нет?
Ну, вот интересно, да, какие ощущения испытываешь, когда... Я себе вот из последнего, что я могу вот так вспомнить, это, наверное, Клим Чурюмов, да, который был еще жив, когда заканчивалась миссия Розетты. Тоже, наверное, то есть какое-то открытие, которое ты сделал давно, а тут тебе как бы еще раз приходит, ну, не вознаграждение, да, признание, что ли.
Ну, дань такая, дань уважения, да.
Собственно, и еще будет несколько моментов, есть несколько до сих пор нерешенных вопросов, несмотря на то, что Солнце от нас довольно близко по сравнению с остальными звездами во много-много раз. Мы далеко не все о нем знаем. Например, будут пытаться найти ответ на вопрос, почему корона Солнца гораздо теплее его поверхности. А разница существенная. Если корона достигает температуры 1,7 миллионов градусов, то поверхность всего 5500. Всего, да, 5500 градусов звучит как типа, ну, только что были миллионы, но на самом деле это все еще очень горячо.
Относительно все, да.
Но и будет изучаться солнечная погода, так называемая, потому что это действительно может быть большой проблемой. Солнечный корональный выброс и прочие моменты. У меня даже был отдельный выпуск, на который я дам ссылочку о том, что может произойти, если вдруг в нас попадет вот такой корональный выброс. Если коротко, то все будет очень плохо, и мы останемся там на пару лет без электричества совсем. А у меня вот выключают иногда интернет, и я себя чувствую супер беспомощным. Вот просто, знаешь, ты ходишь, думаешь, боже мой, чем бы заняться? Чем
бы заняться? Да, знакомое чувство.
Все устройства превратились в тыкву, что делать? А тут, прикинь, электричество вообще отключится везде. То есть я, честно говоря, думаю, это будет нечто похожее на Армагеддон, потому что, ну, представь, сколько всего зависит от электричества. Там, насосы, да, воды, по сути, все, что связано с какой-то инфраструктурой, так или иначе связано с электричеством. А вырубят не только электростанции, вырубят, в принципе, любые электрические приборы. То есть ни машину завести, ничего. Будет такой этот Mad Max.
Действительно,
и это вообще не весело, черт возьми. Почему я таким веселым голосом это говорю? Я даже не знаю. Но будем надеяться, что изучение этих вопросов как-то нам поможет. Хотя, честно говоря, не понимаю, как это может нам помочь. Если прилетит, то прилетит. Передвинуть Землю мы вряд ли сможем. Остановить выброс на Солнце мы... Как пессимистично, господи.
Что, ну, может, делать? Будем знать, как быстро все вырубится.
Да, у нас будет... Да. А, нет, у нас не будет. Сигнал от пробы тоже будет лететь в 8 минут.
Ну да.
Все, ребят, расходимся. Давайте, пока есть подкасты, пока есть видео на YouTube, бегом все смотреть. Потому что, вы же понимаете, можем не успеть. Потом будет беда, не то что интернета. Надо будет за выживание бороться. Но давай от грустных... с потенциальных событий перейдем к следующей нашей миссии. Это миссия к астероиду Психея. Что в ней такого интересного? Расскажи.
Ну, это астероид, который, возможно, является ядром несостоявшейся планеты. И, собственно, для этого миссию туда и отправляют изучить металлический этот астероид и выяснить, что же он такое. Его так и называют, кстати, Metal World или металлический мир.
Ну, это на самом деле действительно редкое довольно явление, чтобы такое большое небесное тело состояло из металла и при этом не обросло там какой-нибудь коркой из камня, ну или другой какой-нибудь породы. Потому что обычно, то есть где мы знаем находится металл? Металл обычно находится в небесных телах, в ядрах, то есть внутри.
Да, в ядре.
Да. Либо в жидком виде, либо в застывшем виде. То есть задача миссии будет узнать, во-первых, является ли действительно Психея зародышем планеты металлическим, то есть или это просто кусок металла, который, например, из нескольких кусков поменьше слепился. И подобные вообще вещи могут дать нам большую картину, более проработанную картину прошлого нашей Солнечной системы, в том числе нашей Земли, потому что, грубо говоря, если это действительно является несостоявшимся ядром, то на нем будет запечатлено очень много событий, которые происходили в нашей Солнечной системе, вот, которые на данный момент, если мы бы пытались их воссоздать, исходя из того, как себя ведет Земля, эти события, то есть следы от этих событий были бы уже погребены внутри глубоко Земли, а тут вот такой вот шанс. Ну, во-первых, да, мы еще не знаем, является ли это действительно ядром планеты.
Да, пока рано говорить.
Да, это один из вопросов, на который нам ответит Психея, миссия к Психее. Вот. Она будет запущена в 2022 году, долетит до астероида в 2026 году, и планируется, что она пробудет 20 месяцев на орбите. То есть 20 месяцев будет вращаться вокруг Психеи, фотографировать, присылать данные, и таким образом мы будем изучать. Запущено это все будет тоже с Kennedy Space Center во Флориде. Вот... такая вот миссия. Действительно, вообще астероиды становятся интересными штуками, с учетом того, что планируют их... У нас будет еще и миссия по перенаправлению астероида, у нас планируется много миссий по добыче каких-то полезных ископаемых на астероидах. Астероиды станут новым таким источником
Да, все говорят же о пилотируемых миссиях к астероидам, там все-таки отменили их в итоге, но я думаю, рано или поздно и людей отправят как-нибудь.
Ну, пока Брюс Уиллис жив, у нас есть отличные кандидаты.
Есть на кого положиться, да.
Да. Но давай сейчас перейдем тогда к, наверное, самой потенциально многообещающей миссии. Это Европа Клиппер. Потому что Европу и Энцелад мы за последнее время вообще вспоминали вот в околокосмическом сообществе невероятное количество раз. Все эти подповерхностные океаны, подледные. И планируется действительно миссия, которая полетит к Европе. Европа, напомню, если вдруг кто не помнит еще, а Европа, если это как-то за столько упоминаний в подкасте еще не выучили, Европа — это спутник Юпитера, это один из главных кандидатов на нахождение внеземной жизни, потому что мы знаем, что под поверхностью Европы есть океан, состоящий из жидкой воды. Причем воды там, по-моему, соизмеримо с... Ну, количество жидкой воды соизмеримо с количеством жидкой воды на Земле.
И да, это, кстати, не меньше.
Да, то есть сам-то мир гораздо меньше, но за счет того, что там глубокий океан, и он по всей поверхности, получается, что воды туда впихнуто очень много. Хаббл видел вот эти вот выбросы воды в космос. Кроме этого, мы знаем, что вот эти вот полосочки такие темные на поверхности, это соль выступающая.
Да.
Так что, ну, мне было бы очень интересно, вот, знаешь, промотать немножко время вперед и узнать все-таки, что же там. Соответственно, как будет сама миссия работать? Она столкнется все с теми же проблемами, что столкнулся Джуна, столкнулась Юнона, это одно и то же, да? Потому что надо будет пролетать мимо Юпитера, а Юпитер — это источник радиации, это крайне агрессивная среда, в которой космическому зонду находиться некомфортно. Соответственно, допустить орбитальную миссию к Европе мы не можем. Вот. Но мы можем запустить миссию, которая будет вращаться вокруг Юпитера и при этом пролетать близко от Европы, соответственно. Планируется 45 пролетов на высоте от 2700 километров, что само по себе офигеть как близко, до 25 километров. То есть мы сможем над поверхностью пролететь в 25 километрах, если все пойдет, как мы планируем.
Это всего в два раза выше, чем самолеты гражданские летают.
Гражданские разве не летают выше? Ну, то есть я знаю, что средняя там высота на примерно там 10 километров. Ну, короче, самолеты...
Ну, 13-15 где-то так.
В общем, ну, земные самолеты могут летать выше, по-моему, какой там У-2, да, самый высоколетающий,
да, да,
самолет. Вот он выше залетает. Так что можно будет рассмотреть все это очень хорошо. Пролететь сможет Клиппер через вот эти вот пары, которые выбрасываются в атмосферную мелкодисперсную жидкость, и взять ее на анализ. Я так понимаю, что в рамках вот этой миссии конкретно, которую нас анонсировала, которая Европа Клиппер, не будет посадочного модуля, правильно я понимаю, Лень?
Да, там только орбитальные вот эти облеты, угу. Посадки не будет, никакой с поверхностью контакта не будет.
То есть на поверхность планируют другую миссию, еще я знаю, что там есть и бурильные установки пытаются...
Да, там даже под поверхность сейчас больше говорят в этом направлении. Ну вот, эта миссия как раз поможет Европа Клиппер определить толщину льда. Угу. Это одна из задач. И дальше уже будут думать, отправлять ползать по поверхности или как-то пробурить действительно и окунуться в океан.
На самом деле, это действительно такая волнующая штука, потому что... И я все-таки, знаешь, как-то больше верю, что первая жизнь найдут на Энцеладе, мне что-то так кажется, потому что там, ну, как минимум, менее агрессивная среда. Хотя, возможно, это потому, что я все еще, знаешь, вокруг конца миссии Кассини переживаю, и больше фоток, больше новостей было в последнее время. Но вот мне все-таки кажется, что Энцелад самое такое вероятное место.
Я с тобой согласен, ее там просто даже проще искать.
Ну да, потому что действительно отправить миссию, по-моему, вокруг Энцелада же, наверное, можно орбитальную миссию как нифиг делать отправить, да?
То есть, да.
Кассини летает, там ему ничего, а вот возле Юпитера очень плохо. Вот. Возле Юпитера нужно делать супер-супер защищенные аппараты, и нельзя, чтобы долго там находился аппарат. Собственно, поэтому такие вытянутые орбиты у той же Юноны, будет вытянутая орбита у Европа Клипера. То есть нужно подлетать близко, но очень-очень быстро вот это вот все дело проходить, потому что если этого не сделать, то аппарат просто зажарится.
Да и плюс это накладывает ограничения на набор инструментов, которые мы можем использовать сами по себе. Так что да, намного сложнее.
Ну и накладывают ограничения, собственно, и когда тебе близко нужно, точнее, быстро нужно пролетать тоже. Но да, надо с этим как-то делать. Вот выбрали такой подход. Ну и у нас осталось рассказать про два, наверное, самых таких близких к чему-то реальному. Я даже не знаю, как это выразить. То есть...
Привычных, ну, да, я бы так сказал.
Вот, да, самых привычных, две самых привычных штуки — это два марсохода. Один — это марсоход, который делает НАСА, он называется марсоход НАСА 2020. И планируется, что он запустится летом 2020 года. Да. Он очень похож на Curiosity. У него будет, по сути, та же система приземления, чуть-чуть доработанная, она называется Skyhook, да, доработанная в том плане, что он сможет приземлиться на чуть более неподходящую для этого поверхность, соответственно, набор посадочных площадок на него будет чуть больше. Ну и, собственно, сможет он больше инструментов новых с собой привезти, сможет... Основная его, собственно, задача будет искать остатки жизни, следы жизни. Что Curiosity, насколько я понимаю, до данного момента, даже если бы очень захотел, не сделал. Ну, точнее как, он, наверное, у него вот этим вот соглашением ООН, он не может к воде подъезжать, да?
Да.
Вот, но какие-то остатки окаменелости он, наверное, все-таки может видеть. Ну и еще один марсоход уже от другого космического агентства, о котором вы тоже наверняка слышали уже в подкасте, это ExoMars. Это миссия совместная Европейского космического агентства и Роскосмоса. И он скорее будет похож на Spirit Opportunity, у него тоже будут солнечные панели. Он будет использовать посадочную систему, которую тестировали на Schiaparelli, который, в свою очередь, приземлился неудачно, но, mm-hmm. тем не менее, данные из этого какие-то смогли изъять, и, я думаю, ошибки будут учтены, так что я не думаю, что посадка станет проблемой. Этот марсоход значительно поменьше, он тоже на 6 колес, но он очень похож на Spirit Opportunity. По сути, у нас будет такой слегка продвинутый Curiosity, это от NASA марсоход, и слегка продвинутые Spirit Opportunity от ESA. Ну и я, конечно же, не могу в очередной раз не похвастаться, что я прототип этого ExoMars ровера видел вживую. Вот. Я, собственно, только ради этого этот подкаст и делал, чтобы очередной раз сказать. Вы знаете, кстати, знаете, тут есть повод похвастаться, что... Вот.
Было дело, да.
Да. Кстати, строит его частично компания Astrium, собственно, в которую меня и водили в свое время, которая принадлежит Аэробусу. То есть компания, которая делает Аэробусы. Вот. Ну, собственно, на этом, наверное, мы можем потихонечку закругляться. Мы и так, в принципе, во временной лимит наш обычный вписались. Мне кажется, есть много еще миссий, которые, наверное, стоят внимания, но мы о них расскажем, наверное, в другой раз. Но вот эта миссия, которая в ближайшем, в обозримом будущем, получится, сколько, да, в ближайшие 10 лет, пожалуй, будут самые интересные. Есть, например, та же Лиса, которая будет изучать гравитационные волны, которую отменяли, потом заново сказали, что нет, давайте запускать. Сейчас непонятно, когда ее будут запускать. Там, по-моему, на 2030-е годы подвинули запуск. Что меня очень сильно расстраивает, потому что гравитационные волны — это круто. Мы недавно вот третий раз зафиксировали. Буквально, опять же, на прошлой неделе детекторы Лайга третий раз зафиксировали гравитационные волны, и мы теперь слышим Вселенную. множество новых событий, которые мы не можем видеть другими способами, теперь нам могут быть доступны. Что может быть круче, а вы как-то на 2030-е годы миссию отодвигаете, потому что, понимаете ли, нет денежков. Ну как же так? Обидно это все.
Да, я к твоему негодованию присоединяюсь. Давайте там побыстрее все запускайте.
Но сейчас, подожди, сейчас еще прилетит негодование в обратную сторону, что денежков у вас нету на миссии, а тут дети в Африке голодают. Как вы смеете космосом заниматься, бессовестные люди?
Такие, да, это стандартная тема.
Да, но хочется, конечно, чтобы дети в Африке не голодали, но вдруг мы найдем на Европе жизнь, которую сможем высадить в Африке, она сделает Африку зеленой и съедобной. Конечно нет, о чем бы. Ну вот хорошо, из вот этих пяти какую больше всего ждешь миссию?
Вот честно скажу, наверное, я все-таки марсоход жду.
А какой?
Меня очаровывает Марс 2020. В том числе той штукой, мы, кстати, забыли об этом сказать, тем, что он же будет собирать образцы, которые в будущем планируют изъять и вернуть на Землю.
Да, но кстати, да, то есть если до него доберутся потом, да, Марк
да, у него контейнер.
Картошку не будет выращивать, там, а все-таки улетит хорошо, вот, то, возможно, это будет первые образцы, которые мы привезем с Марса.
Ну, да, точнее, так что первый
собранный. Наверняка, кроме этого, мы еще образцы возьмем, когда если туда полетим. Да что, если? Когда мы туда полетим?
Да, когда.
А то мы уже пессимистичности нагнали про солнечные выбросы.
В самом начале, да.
Так что все на самом деле хорошо. То есть миссии интересные будут. Да, в ближайшее время, наверное, не будет таких флагманских проектов, как тот же Кастини. Потому что, ну, на данный момент просто нету в работе миссий такого же класса. И вот это, кстати, безумно печально. Потому что хотелось бы, чтобы в ближайшее время, знаешь, что-нибудь наконец долетело. То есть у нас что будет? А новые горизонты долетят до этого 2014 МЮ, что-то такое, как там называется, объект Войси Койпера. Не факт, во-первых, что... Когда долетит? Так, все, довой пессимизм.
Да, все когда.
То есть, и больше у нас, по сути, таких вот прям масштабного ничего нет.
Да, не будет ожидания, что вот оно летит и долетит. Я в этом согласен с тобой.
Ну, а Сирис Рекс есть красивый, который там что-нибудь привезет с астероида. Но это же тебе не Сатурн, который можно на обоинку на рабочий стол поставить. И не бледная голубая точка. Нет, все-таки пессимистично получается закончить. Но и ладно, это будет значить, что вы будете ждать следующих выпусков, в которых мы вам расскажем, что все будет на самом деле хорошо. А поверьте, все будет хорошо. А чтобы вообще все было хорошо, не забывайте подписываться на канал Альфа Центавра. Что у вас, кстати, кроме канала есть? Заблокированный ВКонтактик?
Контрафакт? Да, есть ВКонтактик. Он потихоньку ведется. Ну, ведется роботами, в том числе не только нами.
Прям как на Марс, то есть такой теперь изолированная территория, до которой пинг 24 минуты может достигать через VPN. Вот, и ты там роботу говоришь, запусти там то-то и то-то и то-то в следующие 3 дня.
Ну, примерно так, да.
Ой.
Телеграм у нас, Фейсбук, да и сайт, в принципе, больше ничего нет.
Да, все ссылочки будут. Кстати, телеграм-чатик у вас прям офигенный, со своими локальными мемчиками. Вот, я туда иногда люблю врываться, хотя, ну, там реально такая своя атмосфера царит. И это ж я тебе, помнишь, посоветовал создать телеграм-чатик? Помнишь?
Да, помню. Всё,
я приложил к этому руку, ура.
Я в тот день его и создал, по-моему, кстати.
Это было начало длинного пути.
Спасибо, да.
Ну хорошо, на этом мы с вами прощаемся. До следующего четверга, да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.